новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 3 октября. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет Москва. Все в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Это если про интернет. Или в социальной сети ВКонтакте, трансляции в Ютубе. На этой неделе пока нет. А что касается того, как вы слушаете нас в радиоэфире, то это Москва и Московская область, FM 94.8. Не забывайте про сайт говоритмосква.ру. Так, значит, две темы, которые мы будем обсуждать. Впрочем, нет, давайте традиционно начинаем с пробок. Москва традиционно по понедельникам едет достаточно спокойно. Прямо сейчас пробки в 3 балла. Нам обещают 3-бальные пробки и через час, и только в 6 и в 7 вечера. Максимум на сегодня пробки в 5 баллов.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Очередное заявление на высоком уровне по поводу того, в каких границах вступили в состав Российской Федерации Херсонская и Запорожская области. Дмитрий Песков сегодня заявил, что Россия продолжит советоваться по этому поводу с населением Херсона и Запорожья. Первая тема. Вторая тема. Правительство поручило подготовить меры поддержки бизнеса из-за мобилизации. Чего ждут от правительства предприниматели? Это тема, которую мы будем обсуждать через 10 минут. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Заявление заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева. Он назвал события последних дней в России историческими. Вот как он выразился. Исторические события, которые происходят и свидетелями которых мы являемся. Цитирую по агентству РИА Новости. ТАСС тоже в эти минуты цитирует Медведева, который говорит на заседании Президиума Совета при президенте по науке и образованию. Мировой энергокризис может быть долгим.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, первая тема. Донецкая и Луганская народные республики входят в состав России в своих границах 2014 года. По границам Херсонской и Запорожской областей продолжается обсуждение. Это заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Частично прояснение наступило, сказал он, отвечая сегодня на вопросы журналистов. Скажу менее юридическим языком. ЛНР, ДНР, границы 2014 года. Херсон и Запорожье по границам мы продолжим советоваться с населением этих областей. 22 февраля, напомню, президент России Владимир Путин заявил о признании независимости ДНР и ЛНР. Москва тогда признала и конституции этих республик, а там, говорят, прописано, в каких границах они вступали. 30 сентября теперь подписаны договоры о вхождении территорий в состав России, но не только с ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областями. Депутат Государственной Думы Павел Крашенинников сегодня тем временем говорил о том, что речь идет все-таки о территории Херсонской и Запорожской области полностью, плюс еще несколько районов Николаевской области. Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Он с нами в прямом эфире. Ростислав Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, Песков говорит, что Россия продолжит советоваться по границам с населением Херсона и Запорожья. Как вы это понимаете?
Но дело в том, что, как вы понимаете, граждане, живущие в Мелитополе, не могут своим голосованием присоединить к России и Запорожье. А Запорожье находится на данный момент под контролем Украины. Это 700-тысячный город вместе с другими районами. Там, ну, если не половина, то треть населения области живет вокруг него. Значит, соответственно, корректно, с моей точки зрения, будет, освободив Запорожье, провести там дополнительный референдум. Значит, по этим самым. То есть, население тоже возможность высказать. Собственно, об этом мы говорили. Говорили и наши политики о том, что не только вот в этих районах, да, допустим, тех регионах, которые уже присоединены к России, но и в новых регионах, которые будут Россия освобождать, будут проводиться референдумы. И мы знаем, допустим, что референдумы проведены на части Харьковской области, которая еще оставалась или остается под контролем России, проведены в отдельных районах Николаевской области, которые остаются под контролем России. Значит, соответственно, логика подсказывает, что если будут освобождаться другие регионы, то и там будут проводиться референдумы.
Но подождите, а Госдума, которая в эти минуты принимает один за другим конституционные законы о принятии регионов Херсонской, Запорожской области в состав Российской Федерации, они принимают в каких границах эти субъекты?
Как они заявили, они принимают в границах на момент образования, то есть в существующих границах. Но еще раз повторяю, поскольку референдум не является законом прямого действия, по большому счету это просто опрос населения. Мы вступили в Херсонскую и Запорожскую область не потому, что они провели референдум, а потому что их руководство обратилось к Путину, Путин согласился с ними и внес подписанные соглашения на ратификацию в Госдуму. Значит, то, соответственно, провести консультативный референдум в Запорожье теоретически можно. Как это будет потом на самом деле, да, это вскрытие покажет. То есть мы сегодня не знаем, как это будет происходить. То есть... может быть, займут Запорожье и скажут, да ладно, уже все равно территории присоединили, не будем тратиться на лишний референдум.
Это и вот как раз, я прошу прощения, это как раз некоторые полагают, что люди говорят наверху разное. Глава комитета Госдумы Крашенинников сказал, что Запорожская и Херсонская области входят в Россию в своих административных границах. Как это понимать?
Ну, в административных границах это в границах областей.
Вот именно.
И Сергей Песков тоже сказал, что они входят в границах на момент их образования, то есть на момент образования областей. Вот. Но поскольку часть населения там не голосовала, да, значит, то как вот, допустим, быть с теми районами, которые не голосовали? Вот мы их освобождаем. Да? Формально это Россия. Но население там не голосовало. Очевидно, решение будет приниматься ad hoc. То есть в тот момент, когда они будут освобождены, тогда и будет приниматься окончательное решение, проводить там референдум или не проводить референдум.
Так, все-таки по сегодняшним законам Запорожье, к примеру, формально территория Российской Федерации с точки зрения РФ?
По сегодняшним законам, так как это трактует, по крайней мере, официально сейчас, Россия – это территория РФ.
Территория России?
Да. Вот. Но, понимаете, опять-таки, для того, чтобы мы с вами об этом могли уверенно совершенно говорить, должна быть опубликована карта, значит, которая на основании решения Госдумы показывает границы новых российских регионов.
Угу.
В таком случае мы сможем сделать окончательный вывод. Пока что по всем заявлениям, которые сделаны, Запорожье, областной центр Российской Федерации.
Еще одно. Ведь были указы Путина по поводу Запорожской и Херсонской областей. А вот тот же Крашенинников сегодня говорит еще и про Александровские и Снегиревские муниципальные округа Николаевской области. Они ведь нигде не упомянуты в новых документах.
Ну, они нигде не упомянуты, но, опять-таки, посмотрим, за что проголосует окончательно Госдума. И кроме того, ведь ничто не мешает освободить Николаевскую область, провести в ней референдум полноценный полностью, да? Значит, мы же опять-таки не заявляем, что мы уже остановились. Понимаете, сейчас идут боевые действия, все дело идет война. Да? Никто не знает, чем...
Специальная военная операция, все-таки, напомню,
да,
это требует.
Какой будет результат, никто сегодня не знает. Где остановится армия, как она остановится, почему она остановится, какой будет мир подписан, с кем его будут подписывать там, и так далее.
Ну, то есть формально по поводу этих муниципальных округов Николаевской области тоже пока непонятно.
Да, поэтому мы декларируем свое намерение сейчас. Мы говорим, что все, что занято сейчас российскими войсками, где проведены референдумы, в том числе вот в этих округах Николаевской области, это территория Российской Федерации, мы никому не собираемся отдавать. Значит, мы говорим, что мы будем проводить подобного рода референдумы, это, опять-таки, декларация намерений, она не имеет официального характера, но мы правильно заявляем, что мы будем проводить референдумы и на вновь освобождаемых территориях, значит, по поводу их вступления в состав России. То есть мы не собираемся ограничивать себя формально вот этими четырьмя областями.
Но мы считаем, что депутаты сейчас принимают конституционные законы по поводу тех территорий, которые в данный момент контролируются Россией.
Да, которые контролируются Россией, которые проголосовали. Да? Значит, мы заявляем, что мы присоединяем к себе Запорожскую область в ее границах области, но для этого надо эти границы еще освободить полностью.
Спасибо. Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования, был с нами на прямой связи. Из всех формулировок «новояза» для Рафаэля — освобождение. Это просто топ-формулировка. Он вспоминает о доктрине о применении ядерного оружия после нападения на территорию России. Это уже неоднократно обсуждалось по этому поводу. Григорий из Санкт-Петербурга пишет: «Причем тут карта, мы же людей от нацистов спасаем, разве это не так?» Виталий говорит, что до этого разные уважаемые люди говорили, что границы границы резали или рисовали искусственно, во всем виноваты коммунисты, и тогда непонятно, зачем признавать именно административные границы Украины. Как кажется, признавать административные границы как единственно существующие на данный момент. Серж из Казани, если российские законы превалируют над нормами международного права, чего нам стесняться в границах? Тут-то есть другая история, надо понимать, какие они. Вот вы понимаете или нет? Мы только что с Ростиславом Ищенко говорили на эту тему, а 260-й говорит, как бы ни получилось так, что часть этих территорий не вступила в НАТО тем временем. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий. Вот относительно принятия состав России 83% Донецкой области, там 74,5% Запорожской области. Запорожье вообще находится сам административный центр под контролем украинской власти. Это смешно. Как можно принимать область, если там сидят украинские, так сказать, власти в самом Запорожье и смеются. Можно принять, знаете, какую-то Португалию, какую-нибудь Северную область. Там
подождите,
тоже.
В Северной области Португалии было голосование?
Конечно, было.
Можно все, тогда вопросов нет. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый день, Юрий, Дмитрий, Москва.
Прошу.
Вы знаете, немного тревожно из-за того, что сейчас у нас внутри, так скажем, нашего генштаба, да, не знаю, как это говорить, некоторые происходят сложности из-за старого лимана, вот, и Рамзан Кадыров высказался.
Сейчас мы говорим, давайте не будем отклоняться от темы.
Я вас понял. Что касается границ, в любом случае документы приняты все, они имеют юридическую силу, ФКЗ принятый, федеральный конституционный закон. Соответственно, он обязателен к исполнению, а все те территориальные, значит, пока не устоявшиеся границы, которые имеются, они будут возвращены в состав Российской Федерации.
То есть, когда говорят, что таким образом получается, что у нас нестабильная граница, вы так не думаете?
Конечно же, она нестабильная. Нет, я совершенно...
Все, понятно. Спасибо. Финляндия была исторически в составе Российской Федерации, напоминает нам Рафаэль. Он пишет о необходимости, с его точки зрения, как вопроса, обсуждать восстановление исторической справедливости и в этом направлении. 783-й вспоминает персонажа Нонны Мордюковой по поводу того, что там что-то кому-то отключать собирались. Если границы не признаете, мы вам газ отключим.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Новые курсы доллара, установленные Центробанком, и курсы евро на 4 октября. Для доллара 57 рублей 57 копеек, для евро 54,39. Растет нефть в цене на мировых рынках. Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE, ISE, если так можно называть, растет более чем на 5%. Новая цена 89,50 за баррель. Это данные торгов, которые приводит агентство ТАСС. Смотрим еще срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. В основном это про нефть и про новый курс доллара. Следующая тема для обсуждения. Правительство поручает подготовить меры поддержки бизнеса из-за мобилизации. Это распоряжение первого вице-премьера Андрея Белоусова. Коммерсант пишет, что первый пакет мер для урегулирования сложностей, которые возникли у малого бизнеса и индивидуальных предприятий, уже отработан и проходит финальную стадию согласований. Правительство интересуется, как пишет газета, как мобилизация влияет на работу предприятий. Вопрос отсрочки от частной мобилизации при этом на совещании не обсуждается. Бизнес до этого просил у Кабмина как раз про частную мобилизацию забронировать от призыва 30-50% сотрудников компаний, которые пребывают в запасе. Они призывали также давать отсрочку учредителям и генеральным директорам. Станислав Супрунов, член правления «Опоры России», он с нами на прямой связи. Станислав Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, что известно о мерах поддержки бизнеса из-за мобилизации, которые собирается принимать правительство?
Знаете, в настоящее время бизнесу, особенно малому бизнесу, сейчас тяжело, потому что действительно там ключевые сотрудники уходят в армию, да, и их там, в принципе, быстро заменить неким там. И то, что сейчас, например, вот если взять там сотрудник, который имеет там допуска определенные, там, обучен, там, не знаю, к проведению работ на высоте там или с электробезопасностью, то есть уйдя, и если искать новое, это займет очень много времени. Я уж не говорю о бухгалтерии, генеральных директорах и учредителях, которые, как бы, если уйдут там по призыву, что, соответственно, заменить их там в ближайшее время, да и вообще невозможно. Вот поэтому подготовлены предложения от бизнеса. В первую очередь, конечно, нужно сохранить ключевых сотрудников. Во вторую очередь, это рабочий персонал. Вот как вы правильно сказали, там до 50%. Вот это позволит сохранить предприятие, вот, и позволит как бы не останавливать деятельность, потому что от малого и среднего бизнеса, конечно, зависит большое количество рабочих мест у нас в стране, это в первую очередь там, занятость населения. Ну и во вторую очередь это, конечно, вклад в ВВП и наш уровень комфорта всего населения.
Но смотрите, если возвращаться к сегодняшней публикации «Коммерсанта», а там рассказывают о совещании в правительстве на тему помощи бизнесу, там как раз вопрос отсрочек не обсуждается, вопрос другой поддержки.
Ну, вопрос другой поддержки, это, конечно, тоже важный вопрос. То есть нужна, помимо отсрочек, нужна и финансовая поддержка бизнеса. Но мы понимаем, что если там не будет ключевых сотрудников, то как не поддерживать и бизнес, там, вливая туда деньги, либо там, не знаю, там сокращая налогообложение, то предприятие просто не сможет функционировать.
Вот, например, наш слушатель пишет: собственник уходит, компании конец. А многие другие, кто, видимо, не связан с бизнесом, полагают, что ведь понимая, что происходит, всегда можно подготовить себе замену.
Ну, понимаете, это разные компании. Если это крупная компания какая-то, да, то там, может быть, возможно подготовить замену. А если это какой-то фермер, да, который сам учредитель, директор, самый, соответственно, управляет всем этим предприятием, то как он подготовит замену? Это, ну, это требуется долгое время. Здесь человека нужно найти, там, обучить его, ну и тем более там доверять ему, чтобы он не развалил это все фермерское хозяйство.
А что вы говорите, когда, вот, например, один из наших слушателей сейчас это сформулировал, вы наверняка тоже что-то подобное слышали, как же задолбало нытье бизнеса? Ну, есть другие цели, более важные.
Не, ну, есть и такие точки зрения, но бизнес, это все, что вокруг нас окружает, это бизнес, потому что госкомпания, они, ну, это не весь сектор экономики, а малый и средний бизнес, это, там, ну, как минимум, там, 30% там, того, что нас окружает. Это удобство, там, это, ну, безопасность наша, в том числе, да, и рабочие места. То есть, если уйдет малый и средний бизнес, то куда пойдут люди?
С вашей точки зрения, ну, высока вероятность того, что государство пойдет навстречу просьбе забронировать от призыва до 50% сотрудников компаний, пребывающих в запасе?
Знаете, я не готов здесь проводить оценку. Вот все крупные там предпринимательские сообщества подготовили предложения, и сейчас их направили на рассмотрение. Понятно, что какие-то меры поддержки будут приняты, какие-то, может быть, не будут приняты. Ну, правительство у нас там, ну, глубоко разбирается в этих вопросах, поэтому как бы мы надеемся и ждем, что будут приняты верные решения.
То есть, скорее, не поддержка деньгами, просто многие наши слушатели пишут, можно же деньгами помогать в этом смысле, не поддержка деньгами, а поддержка в смысле брони.
Ну, вообще вот эти все финансовые меры поддержки, они, знаете, это, они не всегда эффективны, то есть, ну, в большинстве своем случаев, потому что деньги, они как приходят легко, так и не уходят легко, поэтому для бизнеса гораздо важнее создавать условия для ведения бизнеса, там, снятие административных барьеров там, и так далее, да, чем просто вот раздавать, как, ну, говорили, там, вертолетные деньги направо и налево.
Спасибо. Станислав Супрунов, член правления «Опоры России», был с нами на прямой связи. Мы говорим о поручениях правительства подготовить меры поддержки бизнеса из-за мобилизации. Бизнес при этом говорит, что главной поддержкой из-за мобилизации могла бы быть отсрочка от мобилизации для какой-то части сотрудников. Алексей Морозов: людей найти очень сложно, особенно специалистов в той или иной области. Мобилизация, с его точки зрения, может обескровить нашу экономику. Панк 13 рассказывает о себе. Я, говорит, ключевой сотрудник, я же 100% рабочего персонала. Никакие субсидии мою фирму, как техника-ортопеда, он говорит, не зубы, меня не спасут, и мою фирму тоже. 7373948, телефон прямого эфира. 783-й не понимает, почему много шума вокруг IT-специалистов. Ведь каждая профессия архиважная, почему одному бронь дают, другому нет. Ну вот ровно об этом сейчас и идут споры, насколько я понимаю. 7373, некоторые организации сделали ход конем, видимо. Вот мы опять сталкиваемся с тем, что люди, да, присылают сообщения, которые пишут и даже не проверяют. Сделали ход конца, пишет 877-й. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий. Вы знаете, вот я слышал там РСПП, Союз промышленников и предпринимателей, тоже подготовил свои планы по отсрочке там, и вот, чтобы не брали в армию. И раньше его называли профсоюз олигархов.
Да что вы? А малый, подождите, а вот малый и средний бизнес, в основном это о них говорят, они тоже олигархи?
Нет, они не олигархи, но тяготы войны все должны нести, понимаете, и на фронте там люди, и здесь люди должны не в комфорте, как говорится, время изменилось, понимаете, вот...
Так подождите, подождите,
здесь тоже должны
быть, а вы где слышите про комфорт? Они говорят, мы закроемся.
Ну, вот он сейчас только, он говорил, тогда это у нас, как говорится, здесь комфорт будет, как говорится, уменьшен, что вот тут позакроется что-то, чего-то там какие-то...
Ну, представляете, если будет позакроется то, что это не комфорт, это
нет,
хуже.
Вы понимаете, тяготы войны, вот все должны нести, здесь какие-то неудобства тоже людям будут доставляться, потому что там люди жизнями рискуют, воюют. А здесь, в принципе,
специальная военная операция, я еще раз напомню. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий. Добрый на линии, спасибо за эфир.
Да.
Ну, смотрите, мне тоже очень много, да, непонятного для меня лично в этой системе так называемой брони и так далее. Потому что, например, ну, бронь даем айтишникам, да, ну, там не всем, понятно, всем образующим и так далее. Чем айтишник, пусть даже системообразующий, там лучше, круче, я не знаю, необходимее в военное время в тылу, чем анестезиолог и реаниматолог тот же самый. Я думаю, что каждая профессия хороша по-своему, и вообще создается такое впечатление, что сейчас вот, ну, это мое личное мнение, да, впечатление, что сейчас вот бронь, не бронь, отдан как бы на откуп регионам этот вопрос, потому что, например, у нас в Москве шла, но сейчас уже не идет, значит, мобилизация, да, рассылались повестки на станции скорой помощи имени Пучкова, там, в 29-й клинической больнице, например, а, собственно, от коллег из регионов, там, например, из Калининграда, из Тамбова, собственно, нам, пожалуйста, нам губернатор, там, нам, собственно, Дума объявила какую-то бронь.
Нет, ну подождите, вот смотрите, если я правильно понимаю, то люди от бизнеса говорят, а пусть тогда мы будем решать. Нам говорят, вот не на область уже, а на предприятие, нам говорят, там надо 3 человека, и мы сами решим, кто, ну, из тех, кто может, конечно.
Ну, вот в этом да, потому что именно предприятие, да, руководитель, он знает, ну, как бы условия каждого сотрудника, его должность, его вклад, но... там, и так далее. Его
хорошо, готовность. Тогда предыдущий звонок, помните, да. Человек говорит, все должны почувствовать.
Ну, на самом деле, я не знаю, я считаю, что все должны почувствовать только при, не дай бог, продолжении мобилизации или объявлении всеобщей. А пока это вот так, частично, как непонятно как, то и, собственно...
Пока говорят про 1%, действительно, я боюсь, к сожалению, тяготы несут всегда одни и те же люди, пишет Риот, что с коронавирусом, что с началом специальной военной операции, что с мобилизацией. Сергей говорит, подождите, айтишники наоборот, в современной армии должны быть очень востребованы, современная или у нас армия. И тут возникает вопрос, на самом деле, это ведь некое противопоставление, либо там, либо там. Но, по идее, надо говорить о том, что и там вроде важно, и там важно. А у нас говорят, либо туда, либо туда. И тогда второй стороны не остается, ну, скажем, вот того, что сейчас называется бизнесом или предпринимательством. 165-й говорит, что ситуация получается, кто в лес, кто по дрова. 7-3-7, просто каждый за свой лес получается. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Да, прошу.
Да, ситуация для бизнеса, для промышленности, конечно, тяжеловатая будет. Но, вы знаете, я ни разу нигде не слышала, чтобы говорили о службах занятости, где люди стоят вот на бирже труда, так раньше говорили, да? Почему среди них нет желающих или чего-то я не знаю.
Желающих это на было... что?
Ну, на мобилизацию пойти, на фронт вот воевать.
А вам надо обязательно... Еще раз, ну хорошо, ну они... Почему желающие должны быть? Среди них тоже ну... есть такие люди, надо обязательно рассказать именно про службу занятости?
Нет, ну это как один из вариантов. Я не говорю, что обязательно про них говорить, но просто как один из вариантов.
Я просто не могу понять вашу идею. Вы что, что с ними не так?
Не с ними не так, а то, что эти люди могли бы спокойно пойти...
А, то есть служба занятости никому не нужна, если я вас правильно понимаю. Извините, прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 3 октября, сейчас 16:36, новости закончились достаточно быстро. Мы продолжаем, продолжаем в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», одно слово латиницей. Кроме того, продолжаем в социальной сети ВКонтакте. Меня зовут Юрий Буткин, сегодня понедельник, 3 октября, сейчас 16:36.
В движении.
Едет город традиционно по понедельникам достаточно спокойно. Прямо сейчас пробки в 3 балла. Дальше 2 часа 5-бальных пробок в районе 6 и 7 вечера. А теперь, собственно, разговор о том, какие темы мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Итак, Михаил Мишустин рассказал о возросшей потребности в квалифицированных кадрах. По словам премьера, в России проходит глубокая трансформация экономики и идет активная работа по обеспечению технологического суверенитета. Как готовить к нему квалифицированные кадры? Первая тема. Вторая тема. В Швеции психологи выяснили, что политическая идеология мешает людям мыслить логически. Исследовали 1005 шведов, им показывали силлогизмы и просили указать, является ли аргумент логическим. Обоснованным. Силлогизмы при этом содержали неполитические и политические аргументы. Когда аргументы были политическими, они переставали работать. Более подробно разговор минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, продолжается рост цены нефти марки Brent на биржах более чем уже на 5%. И Министерство обороны Российской Федерации только что объявило, мобилизованные из России прибыли в Луганскую Народную Республику.
Поток. Успеем сказать главное.
Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о возросшей потребности в квалифицированных кадрах. По словам премьера, в России проходит глубокая трансформация экономики и идет активная работа по обеспечению технологического суверенитета. Для решения важных государственных задач разработан проект, который 1 сентября уже стартовал, рассказал Мишустин. Называется он «Профессионалитет в разных регионах». Благодаря этому проекту начали открывать образовательно-производственные кластеры, где осуществляют подготовку специалистов для металлургии, машиностроения, химии, химической, фармацевтической и транспортной отрасли, а также атомной и легкой промышленности. Это из телеграммы главы Кабмина по случаю Дня среднего профессионального образования в Российской Федерации. Этот профессиональный праздник отмечается сегодня. В своем поздравлении Мишустин отметил, выпускники колледжей и техникумов востребованы в самых разных сферах. Но мы возвращаемся. Для решения важных государственных задач разработан проект, который называется «Профессионалитет». Он уже стартовал, и открыты образовательно-производственные кластеры. И это все совсем по-другому работает и будет работать более эффективно и обеспечит технологический суверенитет. Иван Родионов к нам присоединяется. Он профессор в школе финансов Высшей школы экономики. Иван Иванович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Что это за профессионалитет такой и насколько это сильно отличается от того, как кадры, квалифицированные кадры готовили у нас прежде?
Ну, вы знаете, здесь дело не в названии. Просто за последние 30 лет, как бы из-за непонимания реальной обстановки, вот, резко увеличилось число бессмысленных экономистов и неумелых юристов. В то время как число инженеров, которые, в общем, нужны, оно существенно сократилось. Более того, вот искусственно как бы создавался спрос на программистов, хотя на самом деле программирование как таковое не требует высшего образования. Вот. И создавались такие вот как бы искусственные кафедры. То есть на самом деле последние 15 лет мы, скорее всего, готовили специалистов, которые хозяйству не нужны. Ну, я имею в виду народное хозяйство. Вот. Поэтому, ну, нормально, как бы, если вот сейчас будет опять поставлен вопрос о подготовке инженеров в требуемых областях, о как бы возврату к бывшей советской системе, когда студенты прикреплялись на определенном этапе обучения уже к производству или к научно-исследовательской деятельности. Ну, то есть вот система МФТИ, как бы, по-видимому, вот сейчас будет внедряться в тех как бы специальностях, где экономика встречает, ну, как бы, существенный дефицит кадров.
Ну, имеется в виду, что вот эти техникумы или колледжи, как угодно их назови, нового типа, это что-то при вузах.
Ну, вы знаете, на самом деле в системе, опять, в Болонской системе нет никаких техникумов. Вот. То есть это попытка возврата опять к старому. И на самом деле здесь тоже есть такое недоразумение. Колледжами стали одновременно и ПТУ, и техникумы. Вот. При этом не очень понятно, что они должны делать. Вот. Ну, это же все такие проблемы, как бы, скорее технические. Если есть спрос, то появится предложение. Будут готовить тех, кому нужно.
Но, получается, тогда надо говорить о государственном спросе. Если у государства есть спрос, готовить будут.
Ну, на самом деле нет, конечно. Почему? Потому что здесь противоречие в том, что... для того, чтобы ученики получали преимущества, которые присутствуют законом, они должны учиться в государственных вузах. При этом государственные вузы не обеспечивают распределение такого искусственного, мы от него отказались. Вот. И это значит, что государство должно очень хорошо понимать, что требует опять и государственная часть промышленности, и частная часть промышленности. Но ведь намного проще как бы этим не заморачиваться и пускать дело на самотек. Да, нужны юристы, да, нужны экономисты. Вот и возьмите экономистов и юристов. Другое дело, что они малоквалифицированные.
Тут еще один вопрос. Когда речь идет про образовательно-производственные кластеры, это опять некое противоречие. Мы пытаемся возвращаться в советское время, где и образование, и производство, как правило, было государственным, и было более-менее понятно. Вот здесь они учатся, а там они практически работают в соседнем государственном предприятии. А как это теперь может работать?
Ну вот это тоже такое лукавство, которое как бы никто не понимает. Почему? Потому что на самом деле как бы идеальным с точки зрения опять ну, вот тех, кто вовлечен в производство, вот, это в том, чтобы был твердый государственный заказ и частная контора, которая его исполняет. То есть на самом деле, как бы, даже если есть государственные компании, которые должны там что-то конкретное производить в этом кластере, все равно группы стараются оттуда выделиться и стать частниками для того, чтобы не делиться опять с государством результатами. Вот. Куда будут направлять студентов, никто не знает, потому что никто не знает вообще, что хорошо, а что плохо.
Да тут даже другая история. Если я частник, зачем мне студенты, которые будут что-то там делать, я же деньги зарабатываю.
Ну, вы знаете, и да, и нет, потому что западная практика говорит, что бесплатные стажеры, они, в общем, как бы, как рабы очень даже пользуются спросом.
Понятно.
Ты не несешь никакой ответственности, вот, потом говоришь, нет, ты знаешь, парень, мне не надо, а он на тебя работает.
С другой стороны, это может быть и так. Спасибо, Иван Родионов, профессор школы финансов Высшей школы экономики. 7373948, телефон прямого эфира. Да, тут спрашивают, где нас смотреть. Еще раз напомню, в интернете на этой неделе два варианта, где нас можно смотреть. Телеграм-канал «Радио говорит МСК». Подписывайтесь, там есть прямая трансляция, в том числе и видеотрансляция. Второй вариант – это социальная сеть ВКонтакте. Там есть группа «Говорит Москва». Вот я сейчас буквально захожу, видеотрансляция идет. Вы можете тоже к ней присоединиться. Ну и третий вариант – это сайт говоритмосква.ру, там есть видеотрансляция тоже по-прежнему. 7373948, вы можете писать через смс-портал, можете через телеграм. Присоединяйтесь к этому разговору. 7373948, прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Олег, Москва. Привет, Ивану Родионову, давно с ним не разговаривал. Приятно было послушать. Так вот, инженеров быстро подготовить не получится. В советское время я учился в группе, нас было там человек 30. Состав менялся, вышло из группы в конце 24 примерно человека. Из них инженерной работой первый год занимались все, на второй половина, на три уже было 5 человек. До современного времени, ну это 30 лет в общем, дошло двое. Поэтому вот эти надежды на то, что сейчас рыночек или что там порешает, они бессмысленны. Советская система была отдельная, человек попадал на фирму, как это сказать, или на
предприятие.
Контору. Да, предприятие, как угодно. Там, ну, у нас это называлось фирмой, поскольку авиационная была составляющая. Но там приходящий инженер попадал в лапы, будем говорить, матерых инженерищ, которые там уже присиделись, все знали, умели. могли.
Не-не-не, подождите, тянули. Подождите. Он не только в лапы их попадал, он должен был отрабатывать какое-то время.
Да, три года.
Ну вот именно.
Но были всякие условия, там родился ребенок, невозможность предоставления квартиры, могли уйти через год, через два, но в среднем, да, три года. Некоторые просто банально высиживали, как особенно девушки, которые попадали там на инженерную
должность. А потом и речь.
Потом понимали, что это не для них. Вот, они тут же беременности вперед. Вот, поэтому, да, но за три года человек определялся фактически, он будет инженером, сможет он потянуть или нет. Так сказать, будем говорить так, как сокалы этому активно помогали, потому что им нужно было на кого-то опираться, ну, там, на худой конец даже просто за чаем поставить. Я уж не говорю о том, чтобы спроектировать что-то.
Но мы-то говорим даже не об этом, мы говорим о профессионалитете, то есть о том, что до высшего образования, вот Панк 13 говорит, давайте поднимем гордое звание выпускник ПТУ на новые недосягаемые высоты. Ура, говорит товарищ. Но это вот как раньше было, а потом, говорит, сначала рушим, потом героически начинаем восстанавливать. Причем не очень понятно, каким образом это можно восстановить в новых условиях. Производительность труда инженера в наше время выросла в разы по сравнению с тем, что было в эти 30 лет назад, когда вы рассказываете, Николай пишет, а вот у экономистов и юристов производительность труда осталась практически на прежнем уровне, поэтому они и требуются все больше и больше. Мне кажется, что это уже скорее ваше предположение. Вы точно знаете насчет производительности труда юристов и экономистов? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид.
Да, Леонид.
Ну, знаете, я думаю, тут ключевая проблема заключается в следующем, что раньше, там, в эпоху доисторического материализма, считалось, что спрос формирует предложение, а сейчас предложение формирует спрос. И вот пока не будет сформировано четкое понимание среди молодых людей, зачем ему идти, условно, на завод, на стройку, на, как говорят специалисты, добычу нефти или чего-нибудь другого, вместо того, чтобы сидеть в условной пятерочке охранником за плюс-минус те же деньги. Или даже немного меньше. Но ведь это совершенно другой калинкор в смысле работы. Да? То есть там делать вообще ничего не надо. А тут надо прям работать. Еще надо учиться. И еще ты несешь колоссальную ответственность за свой труд. А там никакой ответственности. И вот пока не будет сформировано четкое понимание, что человек, который выучился на инженера, может обеспечить себе приличное жилье, приличную жизнь своей семье, там регулярный отпуск, автомобиль, ну и прочее, и прочее, и прочее, чего он бы хотел, он не будет понимать, зачем ему прикладывать дополнительные усилия, чтобы на выходе получить плюс-минус то же самое.
Подождите, вы сейчас точно про рабочие профессии говорите?
Абсолютно.
Да ну. Хорошо, 7373948. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, как кажется, важные. Парламент Венгрии одобрил закон о борьбе с коррупцией для того, чтобы разблокировать средства из фондов Евросоюза. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Рейтер. А РИА Новости в эти минуты сообщает нам о том, что Иран опроверг сообщение о том, что передает свои беспилотники России. Официальный представитель Министерства иностранных дел этой страны заявил буквально следующее. Иран считает опубликованные сообщения о поставке в Россию беспилотников для использования их в войне на Украине. Напомню, у нас это, говорят, специальная военная операция. Так вот, Иран считает это необоснованными сообщениями и их не подтверждает.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток! Успеем сказать главное.
Ой, как много сообщений. Иран берет пример с нашего МИДа, пишет Рафаэль. Григорий вспоминает, как в Советском Союзе охранников не было, а товары народного потребления были не шибко качественные. К примеру, ВАЗ-2106, как вы долго придумывали пример не шибко качественного товара народного потребления. Виталий, согласитесь, сейчас же престижнее быть айтишником, который может сидеть и работать с компьютером где-нибудь в Брунее под пальмой, а вечером ходить на модных стендаперов, чем учиться в ПТУ или в колледже и работать на каком-нибудь малопрестижном заводе. Но ведь бывают и более престижные заводы, где зарплата, в общем, неплохая. А вот другая история. Работать на заводе и сидеть одновременно под пальмой в Брюнее, это действительно про разные профессии. 7373948. У нас следующая история. История, как кажется, тоже очень неожиданная. Новое исследование психологов из Линчопинского университета в Швеции предоставляет доказательство того, что политическая идеология может мешать логическим рассуждениям. Это результаты, опубликованные в научном журнале. 1005 шведов спрашивали, им показывали силлогизмы, рассуждения, в ходе которых то или иное суждение выводится из ряда предпосылок. Это потому что... Ну и вот 1500 шведов показывали серию силлогизмов, просили указать, все ли аргументы логически обоснованы, И вот там были не политические, и политические аргументы, и оказалось, что люди не могли правильно оценивать как раз политические силлогизмы. Например, участники с левыми взглядами хуже справлялись с теми силлогизмами, где правильный ответ левой идеологии не соответствовал. И наоборот. В общем, результаты ученых, как они сами говорят, согласуются с предыдущим исследованием, согласно которому люди с большей готовностью принимают те логические выводы, которые согласуются с их политическими убеждениями. То есть политика, политические убеждения человека важнее, чем знания как таковые. Владимир Спиридонов, доктор психологических наук и заведующий лабораторией когнитивных исследований на факультете психологии РАНХИКС. Владимир Феликсович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я правильно понимаю? То есть политические убеждения для человека важнее, чем знания?
Ну, политические убеждения тоже в каком-то смысле знания.
Ну да.
Поэтому, соответственно, скорее просто есть разные сорта знаний. Более важные, более достоверные, субъективно более достоверные. И, собственно, другие. И в этом отношении наши убеждения, конечно, ближе к коже, если можно воспользоваться такой метафорой. И все, что привязано к ним, причем не только к политическим убеждениям, это касается самых разных убеждений, то, конечно, воспринимается как более правильное, надежное, достоверное, логичное и прочее, 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 прочее. В этом, конечно, дефект мышления.
Это дефект мышления, который не устраним?
Ну, он устраним в той степени, насколько вы умеете анализировать информацию, противостоять пропаганде, не верить тому, что говорят с телевизионного экрана или по радио. Ну, то есть вот ничего не принимать на веру. Если вы умеете обращаться с информацией, как положено, то этот эффект, конечно, будет сильно слабее.
Погодите, но если по телевизору говорят то, что совпадает с моими убеждениями, как я могу в это не верить?
Ну, вот, собственно, в этом и есть беда. Если вы начинаете относиться к информации с телевизионного экрана как к недостоверной, тут вы начинаете различать ваши собственные убеждения и ту информацию, которая вам предоставляется. И тогда появляется шанс, что вы научитесь справляться с фейками информационными. Если же вы принимаете информацию на веру, ну, собственно, как вы только что произнесли, то никакого спасения нету.
Это то, что называется критическое мышление, как пишет Рафаэль?
Ну, это, собственно, называет критическим мышлением не только названный персонаж, но и самые разные другие люди. Критическое мышление, да, это один из вариантов, ну, такого индивидуального спасения. Не, ну, собственно, не стопроцентного спасения. Конечно, критическое мышление тоже штука весьма ограниченная. Но, тем не менее, она хоть как-то позволяет защищаться от того потока лжи, который льется на наши головы.
При этом, когда вы говорите «поток лжи, который льется на наши головы», надо понимать, что наши головы уже как-то сформированы с точки зрения собственного мышления, и, возможно, там лжи тоже достаточно.
Это, безусловно, так. Но просто, когда мы говорим о лжи, ведь мы же чаще всего имеем в виду либо ошибки в рассуждениях, ну, собственно, то, что делали шведы, либо, соответственно, наши представления, которые недостоверны о чем-то, которые не соответствуют какой-то действительности. Я очень упрощаю, но тем не менее это так. Поэтому, конечно, когда вы взаимодействуете со взрослым человеком, его голова набита и предрассудками, и ошибками, и плохо выученной школьной программой. С другой стороны, конечно, там есть и всякие вещи, устроенные хорошо, хорошо сделанные куски мышления, удачные структуры знаний и так далее. То есть все мы сложно устроены, мышление у нас сложное.
Мышление менее сложное, но когда мы понимаем, что то, что у нас уже в голове набрано, мешает нам часто мыслить логически, уже даже мы не говорим про политическую идеологию, вы с этого, собственно, начали. А как, собственно, помочь себе мыслить логически?
Вы уверены, что надо помогать?
А это следующий вопрос.
Ну, соответственно, если вы хотите все-таки сохранить в себе способность к самостоятельному суждению, то я повторяю, рецепты очень неприятные, но не сложные. То есть вы правда начинаете вести себя очень недружелюбно по отношению и к информационным источникам, и к людям, с которыми вы общаетесь. Вы начинаете проверять то, что вам говорят.
Даже если это совпадает с тем, что ты видишь собственными глазами, как тебе кажется часто?
Конечно. Вы убедитесь очень быстро, что часто и ваши глазки, и ваши ушки вас безумно обманывают, очень обманывают.
Доктор, это лечится?
Ну, что значит лечится? Ну, вы действительно станете угрюмым человека-ненавистником, но зато, соответственно, вас трудно будет обмануть.
Спасибо. Владимир Спиридонов, доктор психологических наук, заведующий лабораторией когнитивных исследований на факультете психологии РАНХИКС. Как он там сказал, угрюмый? Кто? человека-ненавистник, подсказывает мне наш звукорежиссер. Хотите стать угрюмым человека-ненавистником? 7373948, телефон прямого эфира. Что, у нас в обществе есть фразочка такая, что умный, что ли, лучше наш, что ли? Или еще партия сказала, комсомол, партия сказала надо, комсомол ответил есть. Виталий таким образом показывает, что он, мягко говоря, не молод. У нас критическое мышление, анализ, несогласие в чем-то немалой частью общества осуждается. А Рафаэль говорит, надо хотя бы просто вообще начать задаваться вопросами. Ну, для начала. А 189-й говорит, а зачем? Можно же делать вид. 7373948, телефон прямого эфира. То есть вы понимаете, да, что все, что вы видите, слышите, что вам говорят и так далее, оно ведь накладывается на то, что у вас уже в голове лежит. И потому довольно часто вы начинаете верить тому, потому что это совпадает с вашими взглядами на происходящее. А вы уверены, что ваши взгляды на происходящее — это и есть правильные взгляды? Григорий из Санкт-Петербурга не уверен, пишет, у меня горе от ума уже. Нет, Виталий говорит, я вполне молод, но фразочку про партию говорили в моей школе нулевых. Ну, не знаю, ни комсомола не было, ни партии не было. А у вас там, значит, фразочку говорили. 7373948, телефон прямого эфира. Доктор был умен и осторожен, но ход обратный, пишет 260-й. Какой хороший доктор, пишет Алекс, 99-й. 737, доктор, между прочим, психологических наук и заведующий лабораторией когнитивных исследований. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Да, Леонид.
Ну, знаете, Юрий, в моей школе в 2000-х годах тоже говорили эту фразу.
Да что вы.
Учителя-то были еще, так сказать, советские.
Так, ну а вы-то были, да? Ну я не очень понимаю, как вы можете воспринимать эту фразу, когда вы не понимаете ни про первое, ни про второе?
Почему не понимаем? Понимаем, все понятно. Ладно, смотрите, вот я, честно говоря, немножко удивлен, почему доктор не сказал самое главное, на мой взгляд. Я в свое время писал кандидатскую работу по теме, ну, на тему управления массами. Так вот, политика, в смысле, как инструмент управления массами, она религиозна. То есть это фактически религиозное учение. А, как мы знаем, религиозное учение...
Всесильно, потому что оно верно, это я помню.
Не-не-не, оно не нуждается в обоснованиях, понимаете?
Ну так и я об этом же.
Да-да-да, поэтому совершенно нет никакого удивления в том, что если людям говорят, что, ну вот там, из телевизора, и он в это верит, потому что он в это верит. Он верит в это не потому, что 2×2=4, а потому, что он просто верит. Ему не нужны доказательства.
Нет. А мы-то как раз говорим даже немножко о другом. Вот в какой-то момент человек начал верить, и с того момента он уже совершенно некритично воспринимает все, что с этим совпадает.
Конечно, потому что он верит.
Ну да.
Ну и в общем-то и все.
Доктор, лечить как?
Никак и не нужно. Всё. Это полезно для государства.
Правильно. А, для государства. Хорошо. Ирина говорит, а судьи кто? Кто решил, что правильно, а что нет? 7373948, телефон прямого эфира. И Ольга говорит, просто по телевизору говорят то, что соответствует вере человека и его мыслям. Ну, а, соответственно, в интернете говорят то, что соответствует вере или мыслям другого человека. Этот же процесс идет везде. 7-3, и теперь все начинают, что про партию и комсомол они не застали, но им рассказывали. Учителя передами сваливались в ностальгию, рассказывая про эти чудные места. Ну, я, между нами говоря, тоже что-то подобное видел. Я бы не называл это чудными местами, но это было, да. Политические убеждения работают в основном в политике, а не в знании вообще. Так вот, важная деталь, о которой говорил Владимир Спиридонов, как раз может быть и в политике, а не в знании вообще, но вообще-то это работает. С точки зрения некритичного мышления, не только в политике. 7373-94, Homo Ugrumus. Сначала был Homo Erectus, потом Homo Sapiens, теперь Homo Ugrumus. Вот дожили, говорит Серж из Казани. Но это жизнь. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий. Вот относительно среднего специального отставания.
Не-не-не-не, у нас уже совсем другая тема. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Психологи выяснили, что политическая идеология мешает людям логически мыслить. Шведов проверяли, но вот Владимир Спиридонов говорит, что это не шведская проблема, это проблема любого человека. И это не обязательно про политическую идеологию. Это, в принципе, взгляды человека, которые часто мешают ему мыслить логически и воспринимать информацию извне. Прямо сейчас новости. В следующем часе будем говорить про так называемый налог для тех, кого не мобилизовали.